Всем привет и добро пожаловать на второй выпуск подкаста Showbiz by PS Music. Спасибо вам большое за поддержку первого выпуска и вообще в целом мои идеи. Мне безумно приятно. Надеюсь, вам понравится и мой энтузиазм не иссякнет, потому что пока что мне это кажется вполне себе интересным занятием. Иногда, вот, знаете, вне видео о чем-то поговорить, как-то раскрыть какие-то темы. И, кстати, сегодняшняя моя тема, как вы прочитали из названия, это Dua Lipa. Это будет не какая-то рецензия на ее альбом, я хочу в целом поговорить о ретроспективе ее карьеры, о том, как это все происходило, о каких-то своих впечатлениях поговорить, рассказать вам немножечко инсайдов, потому что они у меня есть. И в целом проследим, как Dua Lipa начинала, как она вообще шла к такому своему статусу одной из главных поп-звезд современных, что у нее получилось, что у нее не получилось. Поэтому это, знаете, такой подкаст-анализ. У меня буквально выписаны несколько поинтов, о которых я хочу поговорить, а в остальном это все экспромт, все, что я помню, все, что я знаю, в целом такое, знаете, более живое обсуждение, потому что я терпеть не могу работать по скрипту, по полностью прописанному сценарию. Мне это кажется каким-то, ну, немножко ненастоящим, что ли, и забирает какую-то энергию повествования и вот, ну, какую-то, вот, знаете, нотку настоящего чего-то. В целом вы все прекрасно знаете, кто такая Dua Lipa, откуда она, как она вообще начинала, и все ее хиты, и названия альбомов. Я не хочу это превращать в пересказывание Википедии, потому что такое я тоже не люблю. Но давайте подберемся сразу к моменту того, как Dua Lipa перебралась в Лондон и начала работать моделью, потому что именно с этого момента, собственно, начинается ее карьера, потому что все вы также знаете, как выглядит Dua Lipa. И еще будучи подростком, приехав в Лондон, она подписала контракт с модельным агентством, начала работать, снималась даже в рекламе Topshop, допустим, из таких известных магазинов, и там уже, собственно, познакомилась с людьми в шоу-бизнесе и музыкальной индустрии тоже. Все это время Dua Lipa записывала различные кавера, выступала на конкурсах талантов, где-то успешно, где-то не очень, но, в общем, то, что она хотела петь, было для нее в целом понятно. И в 2013 году ее мечта наконец осуществилась, и она подписывает контракт с талант-агентством Tap Management, с которым она проработала очень много лет и ушла от них только в прошлом году, кстати, и выкупила свою музыку тоже у них, между прочим, если вы вдруг не знали. Но она подписывает контракт, ее садят на, по сути, зарплату, и она начинает пробовать что-то записывать, что-то писать. И спустя почти год рождается песня «Hard Than Hell», где Dua Lipa была одним из авторов композиции, и в итоге именно с этой песни ее талант-агентство несет ее, скажем так, в Warner Music, это лейбл, один из большой тройки, несет ее, скажем так, портфолио на рассмотрение Warner Music, и они решают попробовать. И дают контракт Dua Lipa, который она подписывает в 2014 году. Dua Lipa на тот момент 19 лет, она безумно рада, и уходит еще год на то, чтобы подготовить ее, и только потом она выходит с первой ее премьерой на лейбле, это сингл «New Love». А чуть позже они выпускают «Be the One», который получается довольно хорошо через радио продвинуть по Европе, и песня становится таким среднего уровня хитом, скажем так. Ну и после этого уже начинается такая прям конкретная работа с лейблом, создаются песни, пишется дебютный альбом, естественно, называется он Dua Lipa, я думаю, все вы прекрасно знаете, и все это происходит на очень таком длинном промежутке времени, очень долго пишут альбом, очень долго продвигают липу через каждую песню, ее начинают возить по всей Европе, просто по каждой дыре, куча интервью, куча выступлений, везде ее стараются как-то проталкивать, протаскивать, то есть видно, что лейбл решил в нее как бы вложиться и попробовать ее продавить. Вот, теперь я расскажу информацию, которой нет больше нигде. Это моя личная информация от моих личных источников, и я ее донесу очень аккуратный, так скажем, буду подбирать слова, но суть вы поймете. Собственно, почему Дуа Липу так усердно с первой эрой возили, пытались всем представить, везде она вообще была, где только можно представить, много где выступала, и просто все, мне кажется, интервью, которые в Европе могли бы быть на каком-нибудь радио, она дала. А теперь откровение. Работники Warner Music на самом деле, именно вот менеджера, пиарщики, те, кто возят артистов, на самом деле не любили ее абсолютно. И она им не нравилась, и им было не то, что прям в кайф с ней работать, потому что прям за ее спиной, но при этом при людях, скажем так, в индустрии, у работников лейбла, как они ее только не называли, вы просто не представляете. И в целом, как бы так красиво подобрать слова, чтобы вы все поняли. Дуа Липа была очень талантлива в ораторском искусстве. Соответственно, ее очень любило руководство лейбла Warner Music и, скажем так, отдавало разнарядку вниз, что эту девочку надо продвигать. Ну и ее продвигали, везде возили, пробовали, пытались из нее что-то слепить. Ну и таким вот образом случилась первая эра Дуа Липа. Естественно, ее вытянула песня New Rules, которая была, ну, просто мега взрывом, причем не только в Европе, но и смогла вывести Дуа Липу на уровень США, где песня очень-очень долго росла и в итоге действительно стала суперхитом. И в целом, если говорить об альбоме, то мне кажется, для дебюта это очень даже хорошая пластинка. Я не могу ее прям как-то очень сильно расхвалить, потому что это такой, знаете, винегрет из всего. То есть понятно, что на дебютнике очень трудно показать какую-то целостность, какие-то мысли, задумки или какой-то концепт, потому что, по сути, ну, дебютный альбом, он служит для того, чтобы представить артиста. И так как Дуа Липу очень долго в целом продвигали, то есть там начало эры подготовки длилось 2 года, там от момента первого сингла до того, как уже вышел альбом полноформатный, и все это, конечно, долго продвигалось, и за счет этого там абсолютный набор песен, которые, ну, вряд ли как-то между собой взаимосвязаны, но со своей работой именно дебютник справляется, то есть он показывает, что вот есть такая певица, она может так, а может так. Вот это ее стиль, так она поет, и песни как Harder Than Hell, Be The One, I Don't Give A F, что у нас там, New Rules, Baggin', Homesick, в целом вполне себе хорошие композиции, которым не придраться, поэтому у меня в целом к этому альбому довольно позитивные эмоции, то есть без каких-то супер восторгов, но как такая, знаете, пластинка а.к.а. представление артиста, то с этой задачей альбом справляется на 100%, и Дуа Липа отправляет, естественно, его активно промить, она едет в первый тур, она берет очень много фестивалей, и мне удалось, кстати, побывать на фестивале на выступлении Дуа Липы ее первой эры, и, ну, скажу я, конечно, честно, несмотря на то, что материал достаточно танцевабельный, разрывной, очень круто звучит на фестивалях. Конечно, было очень заметно, что stage presence, к сожалению, нету нормального перевода этого слова, поэтому буду говорить так, у нее, ну, прям сильно отсутствует. Как бы она ни старалась, что бы она ни делала на сцене, видно, что в ней нету вот этого, знаете, ну, вот какого-то стержня, вот этой какой-то искры, которая есть у некоторых артистов, причем чаще всего она есть у артистов с рождения. Естественно, там, спустя какие-то года тоже она может раскрыться или стать сильнее, но обычно она вот либо есть, либо нет. То есть вот либо ты просто в кулаке держишь сцену и всех зрителей, либо, ну, ты пытаешься просто. Вот Дуа Липа была из тех, кто пыталась, поэтому, конечно, в тот же день, допустим, после нее выступал Сэм Смит, где я был, и, ну, вот, он, конечно, разорвал по сравнению с ней своей вот именно stage presence, которой на тот момент у Дуа, конечно, не было, и это в итоге послужило огромным количеством мемов, очень много в сети стали ее за это ненавидеть, хейтить, прикалываться, и, конечно, это все дошло до самой Дуа Липы. И тут она, конечно, поступила как настоящий боец, она не сдалась, и она приняла четкое решение работать над собой, и это очень похвально, скажу я вам, потому что действительно, вот когда мы говорим о stage presence, это что-то такое внутренне, то есть это не какие-то танцевальные движения, это вот, знаете, какая-то искра в глазах, это то вот, когда человек может просто стоять, а от него такая бешеная энергетика прет. Вот я вам приведу пример из своего опыта. Майли Сайрус. Я был на ее выступлении на фестивале, причем на том же фестивале, где я смотрел на Дуа Липу, просто несколько лет разницы между ними было. И когда Майли Сайрус просто стоит на сцене, даже не поет, просто между песнями стоит и смотрит в зал, от нее такая энергия прет, от нее такая уверенность какая-то внутренняя. Конечно, это связано с тем, что Майли Сайрус при этом уже очень много лет на сцене, но вот оно у нее есть. И причем это заметно еще с ее супер ранних каких-то выступлений, когда она еще только начинала. Также из личных примеров тот, кто умеет владеть толпой, это Риана, допустим, тоже вот от нее исходит какой-то, вот, знаете, внутренний свет. Это очень трудно описать и объяснить, но вот когда ты это видишь в артисте, ты вот как будто не можешь даже глаз от него оторвать, даже если это видео, если это какая-то запись концерта или фестиваля, они вот как будто заставляют тебя просто сконцентрироваться на них, и что бы они в этот момент ни делали на сцене, ты вот как будто в таком немом восхищении. К сожалению, у Дуа не случилось такого от рождения, но, опять же, возвращаясь к теме, она приняла решение работать над собой, и это безумно похвально, она безумно молодец, потому что, когда пришло время, когда закончилась, собственно, запись ее второго альбома, Дуа Липа вернулась, скажем так, во всеоружие, потому что ее первое выступление это было MTV EMA, где она представляла лид-сингл «Don't Start Now». И в целом она показала то, что хоть она и не смогла, скажем так, переродиться заново, изменить себя или что-то там в себе внутри найти, она будет делать так, как вообще возможно в ее ситуации. Она учится танцевать, видно, что она очень на эту тему заморочилась, и видно, что ей довольно тяжело на тот момент давались в целом танцы, именно такая, знаете, пластичная хореография, потому что вот, ну, вот есть люди, которые просто по природе немножко такие, вы знаете, деревянненькие. И у нее это тоже прослеживалось, несмотря на то, что она очень старалась, но это было. И подходя к Эре Future Nostalgia, они сделали очень умный шаг, который я тоже безумно уважаю, это то, что они начали это все красиво обыгрывать. То есть понятно, что Дуа тоже пахала как лошадь, это очень видно, но какие-то моменты убрать тяжело достаточно. Но вот когда она выступала на премиях или на каких-то телевизионных мероприятиях, было заметно, что постановка такая, что она вроде не делает чего-то суперсложного, но при этом это сделано так, чтобы это выглядело эффектно. Опять же, естественно, где-то подобрать ракурс, где-то еще что-то, мы позже подберемся к живому выступлению, которое я тоже смотрел уже в Эре Фьючер Носталжа, но за счет этого оно стало все выглядеть как будто более, знаете, отполировано, более подготовлено, более как-то завораживающе, то есть это уже, знаете, такой вот артист подготовленный, в которого видно, что вложились, и который сам тоже как мог вложил себя в тренировки, в репетиции, в занятия. Но при этом, что еще случилось важного со второй эрой, это то, как Дуа Липа решила подходить к своей музыке. Естественно, успех первой эры закрыл рты всем тем лейбле, кто там был ей как-то недоволен. Естественно, это уже поставило Дуа Липу в позицию более могущественную, то есть она уже могла что-то выбирать, что-то диктовать, то, чего она, допустим, не могла делать во время первой эры, когда она, ну, скажем так, пробивала всеми путями, которыми могла себе путь. И тут она уже собрала вокруг себя интересную команду и подготовила альбом Future Nostalgia, который я могу назвать словом феноменальным. Потому что так круто выйти со вторым же софтмором, это надо уметь. Особенно это надо уметь, когда мы говорим о такой довольно типичной поп-музыки, потому что Дуа Липа смогла взять вот этот синт-поп, дэнс-поп, вот этот ретро-поп, все его составляющие, и создать из этого современную, вкусную, красивую, очень стильную, невероятно подобранную работу, в которой абсолютно каждая песня может быть супер-синглом на радио, но при этом это песни, которые вот фиг тебе надоедят, сколько бы ты их ни слушал. Трудно даже выделить какие-то, знаете, средние песни на альбоме или плохие уж тем более. Я считаю, что Future Nostalgia — это действительно феноменальная работа. В год его выхода я составлял свои топы, это был 20-й год. Я его назвал лучшим альбомом года, я до сих пор в целом так и считаю, потому что видно, что она училась, она парилась над звучанием, она подбирала продюсеров, команду, потому что, конечно же, это там заслуга не только авторов или продюсеров, это, естественно, заслуга артиста, всех выслушать, подобрать материал, записать его правильно, одобрить, показать лейблу, все это представить, и ну, вот у нее получилось полностью современная вот некая поп-классика и пластинка, которая от и до слушается просто невероятно. При этом она находит новый успех со своими песнями. Условно, Don't Start Now становится огромным хитом в Европе и умеренным хитом в США. Levitating вообще там бьет кучу рекордов, один там, из самых продаваемых синглов своего года. Очень хорошая выборка промо-синглов и следующих синглов, типа Physical, что там у нее было еще, Hallucinate, Love Again, Break My Heart. И, конечно, с этим альбомом она уже потянула большой мировой тур, который она очень успешно откатала с суперскими продажами и сборами, в который уже тоже вложили ее новые умения. Это был тур, в котором она много двигалась, в котором была хореография, где она действительно уже старалась показать что-то большее. И мне тоже посчастливилось побывать на выступлении тура Future Nostalgia. Это был не аренды концерт, это был фестиваль в парке развлечений, довольно необычно, да, так случилось. И что я вам могу сказать? Честно, у меня есть, конечно, отдельный ролик на эту тему, но видно, что она очень сильно старается, но все равно видно, что ну вот этого, знаете, вот какого-то контроля над аудиторией все равно нет. И несмотря на то, что она, видно, что натренирована, как двигаться, где, знаете, там попой повернуть красиво, где эффектно взмахнуть волосами, все равно заметно, что она это все-таки делает немножко, ну, как робот. Что вот она просто натренирована, что надо так, чтобы это выглядело, как будто ты все умеешь. Но при этом, конечно, заметно, что она там какие-то движения отделала, и условно, вот я просто как человек, который занимался профессионально танцами все детство и часть юношести, то я тоже замечаю такие моменты, и я всегда сужу по пластике тому, есть ли у артиста пластичность и вот это танцевание от танцевания, есть такое слово, и вот эти вот танцы от рождения, это то, как он себя ведет в буквально секундные перерывы между каким-то набором движений. Потому что когда у человека это врожденное, то он между движениями или делает что-то эффектное в плане там позы, или как-то что-то вот, ну что-то происходит вот в движении, и это заметно, то есть какие-то вот связки. А когда у человека это натренированное, то заметно, что вот он сделал какую-то там часть движения, у него там, не знаю, 2 секунды перерыва между следующей связкой движений, и он вот немножко как бы в этот момент зависает. То есть вот робот сделал часть своих движений и ждет следующее. Вот это я замечаю у Дуа Липы. Это не супер там какой-то страх или что-то еще ужасное. Нет, при этом, конечно, супер заметно. Насколько она прокачалась, что не знаю, сколько она там недель, месяцев провела в танцевальной студии с преподавателями, что ее действительно поднатаскали делать все эти движения наравне со своими танцорами, что ее очень сильно, видно, учили умению сделать вид, что ты пластичная. Потому что, вы знаете, все эти эффектные взгляды, там, повороты бедрами, вот то, что, допустим, много делает Бейонсе, допустим, или то, что, например, есть у Рианы врождённая, которая вообще особо не танцует на своих концертах, но она, блин, так крутанёт, извините, жопой, что там просто ты уже в обмороке. Вот её этому всему очень учили, и видно, что она это старается использовать. Поэтому за это, конечно, лайки огромные. Но и в целом Future Nostalgia становится просто триумфом как коммерческим, так и критическим. Она получает Грэмми, все у нее супер хорошо, и, естественно, это закрепляет ее такое звание на лейбле. Она становится еще более могущественной, и в целом она закрывает эру Future Nostalgia как одна из самых успешных артисток своего лейбла Warner Music. А если учесть, что в этом году из Warner ушел Эд Ширан, а это была, по сути, такая главная бабладойка лейбла, то в целом можно сказать, что Dua Lipa сейчас становится их номером один. И именно в таком плане, в таком формате она подходит к своей новой эре. Мы не знаем пока на момент записи названия этой эры, но 2 недели назад, или сколько, 1.5 недели назад, от момента записи, вышел лид-сингл под названием «Houdini». Я писал на него рецензию, можете почитать в моем телеграм-канале. Я очень, кстати, горжусь этой рецензией. Мне кажется, она получилась очень краткой, но очень ёмкой. Но в целом я без ума от этого сингла. Я считаю, что это та поп-песня, которая вдарила именно в то, что я жду от поп-музыки. Когда она притягательная, легкая, но сложная. То есть, когда в песне очень много слоев, когда видно, что ее вот прям подбирали с умом, делали это все. Естественно, часть заслуги, от, кроме Dua Lipa, естественно, это продюсер Tame Impala. И в целом то, что Dua Lipa рискнула, потому что это нетипичный продюсер, когда мы подходим к поп-музыке, особенно когда это такая родийная артистка, как Dua Lipa, допустим, то это смело. И то, что она смогла это продавить, то, что она смогла записать какой-то альбом, в котором действительно очень много присутствия Tame Impala, говорит о том, что в ней присутствует, и она очень сильно себя поднатаскала в музыкальном видении. То есть, что это значит? Что она мыслит какими-то большими идеями, что она мыслит концептами, и она понимает, каких людей нужно привлечь для того, чтобы это звучало притягательно для, в целом, ну, такой толпы людей обычной, но при этом достаточно креативно для музыкальных ценителей. И вот именно таким, как я считаю, получился трек «Houdini». Очень интересно, что она покажет дальше, в целом, какой будет альбом. Но как такая затравочка и начало, я считаю, это просто великолепная композиция. И поэтому я очень надеюсь, что Dua Lipa докажет свою такую мощь и в том, что она, знаете, не зря пробиралась через какой-то там негатив даже от работников своего же лейбла к вот этому званию одной из современных важнейших поп-певиц. Потому что, несмотря на все то, что я вам рассказывал вот сейчас, и что было ее за что покритиковать и во время первой эры, и даже во время второй, еще на момент первой эры я всем своим друзьям рассказывал то, что когда вот у нас случилось уже, знаете, наплыв новых певиц, поп-певиц в основном, я всем говорил, что я вот вижу что-то в Dua Lipa, что вот в ней какая-то вот есть нотка вот этого трудоголизма и вот какой-то уверенности в том, что если я что-то не могу, я натаскаюсь. И мне это было заметно еще почему-то на момент первой эры. Я всем говорил, что вот у нее что-то да получится. Вот, ну вот что-то у нее будет. И потом случилось Future Nostalgia. Это довольно ярко подтвердило мои слова. И вот сейчас Houdini. И интересное ожидание следующей эры. И посмотрим, что она сможет выдать. Потому что я правда в нее верю. И мне кажется, что у нее достаточно хватки и креативного подхода к самой себе, чтобы еще долго нас радовать интересным и, главное, качественным поп-материалом. Так что да, ребята, вот такая вот история Dua Lipa с моим каким-то мнением, оценочкой и парочкой инсайдиков, которых нигде больше нет. Если что, это лично от моих друзей из музыкальной индустрии, кто работал и был связан с музыкальными лейблами, поэтому нигде вы не подтвердите мои слова, верьте на слово и, не знаю, не разносите это прям сильно, а то меня засудят, наверное. Ну, не думаю. Я очень все обтекаемо рассказал и очень уважительно. В целом, это все, что я хотел сказать по Dua Lipa. Такой небольшой, знаете, анализ ее карьеры. Мне кажется, получилось вполне себе интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Огромное спасибо за прослушивание, спасибо за вашу поддержку, за 5 звезд, которые вы мне наставили в моем подкасте, за комменты, которые, оказывается, тоже можно писать в подкасте. Я даже не знал, вот, где бы вы меня не слушали, на Spotify, на Apple Music, то... Правда, спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, что вам будет в кайф. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.